Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Beard Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 179-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Его веду для вас я, Антон Пузняков, и сегодня у меня в гостях наш слушатель Артем Печерский. Привет!
Привет, Антон, привет слушателям!
Да. Артем предложил мне достаточно интересную, как мне кажется, необычную для нашего подкаста тему. От этого она как бы становится, мне кажется, еще интереснее. Дело в том, что сегодня мы поговорим о парашютах, о парашютном спорте, о применении парашютов в различных областях, в том числе в области космической. Ну, а начнем, наверное, с традиционного вопроса для наших слушателей. Как ты вообще попал в подкаст? Откуда узнал о теории Большой Бороды?
Да, попал в подкаст я благодаря своему другу, который достаточно назойливо некоторое время мне советовал вообще окунуться в мир подкастов и понять, что это такое. Для меня это было что-то далекое. Думал, что это радиоэфир или как, что с этим едят. Ну, начал я с другого подкаста и втянулся, мне очень понравилось, мы это очень долго все обсуждали, ну, в принципе, у нас такая тусовка есть, и между собой мы это очень часто обсуждали, данные подкасты, и опять же, этот друг, который мне насоветовал, говорит, ты ж не слушай только один, есть еще куча интересных, и скинул мне целый список, я потом увидел, что есть... Теория Большой Бороды, научпоп, только послушал, в итоге забыл про все остальные подкасты. Вот. Ну, это никакая не лесть, это действительно так, и уже 160 чем-то выпуском я практически все переслушал, и некоторые даже по два раза. Вот.
Видите, как хорошо, когда у вас есть хорошие друзья, которые посоветуют хорошую штуку. Кстати, о советах хороших подкастов. У нас на сайте сейчас уже 3 выпуска вышло рубрики «Бородайджест», в которой мы советуем различные, в основном, малоизвестные подкасты и также некоторые выпуски, которые мы считаем стоит переслушать у более известных подкастов, также рекомендуем. Так что, если вы вдруг еще с этой рубрикой не знакомы, то пройдите на сайт birdicast.com, там это все есть. Но давай тогда уже перейдем к нашей непосредственной теме. Расскажи вообще, как ты связался с парашютным спортом, откуда взялся такой интерес и как он у тебя развивался?
Да, в принципе, еще с раннего детства, не знаю, как все, наверное, люди хотят там попробовать чувство полета, либо свободного падения и так далее, но уже более открытые формы этого способа появились уже где-то в 2010 году. Интернет тогда еще был не особо такой, ну, открытый по парашютному спорту. То есть сейчас, если загуглишь парашютный спорт, выдаст очень много каких-то результатов, дроп-зон, на которых это все происходит и так далее. Раньше это было очень скудно, информации мало, но тем не менее, все-таки в 2011 году я нашел одного человека, на сайте созвонился с ним, он мне все объяснил, я поехал, сделал первый свой прыжок в 2011 году, да, он был 7 лет уже, прошло, как оказывается, вот. Это был ознакомительный прыжок с инструктором в тандеме с 4 километров, поэтому свободного падения там уделялось около 50 секунд. Это такой самый хороший вариант для первого раза, потому что он позволяет полностью прочувствовать, что такое свободное падение и что такое парашютный спорт. После совершения данного прыжка я понял, да, это мое, да, это мне нравится, я буду стараться продолжать и впоследствии становиться спортсменом-парашютистом. И вот так вот на протяжении уже, как я сказал, 7 лет, на данный момент у меня около 200 прыжков с плюсом, что по парашютным, по спортивным меркам считается абсолютно немного, потому что люди могут за пару сезонов столько напрыгать. Ну, тут все упирается еще в финансы, но тем не менее, среди 200 этих прыжков с плюсом у меня большая часть на групповую акробатику, то есть это не какие-то там фановые прыжки, поехать там прыгнуть с одной и той же там высоты и ничем не заниматься, никакую задачу себе не ставить, просто там ради фотографии, так сказать, в интернет выставить, похвастаться. Вот. А меня больше увлекло спортивное направление, когда групповые прыжки там от двух и там до нескольких сотен человек, которые либо собирают фигуры, либо крутят блоки из каких-либо фигур и перестраивают их и ставят рекорды и так далее. Ну, пока у меня максимум, что я собирал, в какой фигуре я участвовал, это 30 человек. С двух бортов мы отделялись по 15 человек с каждого и по одному оператору с каждого борта, который снимал все это действо. Вот. И на данный момент такие у меня результаты. Поэтому, в принципе, в дальнейшем и изначально я начал прыгать, потому что я увидел, опять же, в интернете ролик, как люди в костюме вингсьют, белки летяги, так называемые, летали возле скал, проксимити это называется, и я думаю, вот так вот я хочу. И в принципе на 200 прыжках уже допускается обучение в этом костюме, только ну, с летательного аппарата, с большой высоты, не возле скал. И в дальнейшем можно уже пробовать идти в скалы и реализовывать увиденное 7 лет назад или 8. Вот.
Угу. Вопрос тогда к тебе сразу. По поводу первого прыжка, вот ты так описал этот опыт. Что нужно для того, чтобы совершить первый прыжок? Нужна ли какая-то подготовка? Или ты просто приходишь там, условно, в клуб, или как там у вас называется, говоришь, мол, я хочу прыгнуть, и тебе говорят, а, пошли.
Сейчас все намного проще, в принципе, так, как ты и описал. Ты приходишь, говоришь, хочу прыгнуть, они, пожалуйста, есть такой прыжок, плати деньги и вперед. Раньше, ну, слишком было скудно с этим, со всем делом. Дроп-зоны были такие, что работали там только в определенные дни, когда там супер идеальная погода и долго тебя вводили в курс. Сейчас, по сути, для людей, которые хотят прыгнуть первый раз, есть два вида прыжка. Один с принудительным открытием, это когда с 1000 метров они прыгают, и стринга вытягивает тебе ну, такую клипсу, которую зачековывают шпильку, тебе ранец. И получается от того, что ты отделился от самолета, как это называется в парашютной сфере, само собой парашют и открылся, потому что его вытянуло, так сказать. И там нету практически свободного падения, максимум там 2-3 секунды, ничего человек не успевает понять, уже поднимает голову, над ним открытый парашют, и дальше надо уже им управлять и садить хотя бы в какой-то там более-менее приемлемый радиус, который от тебя требуют. Но для этого прыжка примерно где-то практически целый день занимает времени, инструктора тебя обучают, что делать в особых случаях, если что-то пойдет не так, как там проверить купол на его работоспособность, как заходить на посадку, строить коробочку, в принципе, такая уже авиационная тема идет, как у пилота, в принципе, и как там выходить на глиссаду, на конечный там четвертый разворот, садиться и так далее. И здесь для человека, который прыгает первый раз, с одной стороны, он может похвастаться тем, что я сделал это сам, без какого-либо инструктора и так далее. Но с другой стороны, это 1000 метров, особой высоты нету, чтобы прочувствовать свободное падение. И у тебя голова забита целый день очень большой информацией, которую ты пытаешься ее себе впихнуть, но при таких испытаниях в жизни все равно очень много информации ну, не усвоится. А второй тип прыжка – это тандем, там подготовка около 15 минут, тебе просто рассказывают, как висеть впереди на инструкторе, ну, в такой подвесной системе, как там не дрыгать ногами, не бить головой инструктора и улыбаться в камеру, когда рядом оператор будет летать и тебя снимать. Вот. И все делает за тебя инструктор, он отделяется с самолета, потом выпрямляет тебе руки, говорит там, там расслабься. Ну, не говорит, а показывает это знаками, потому что как бы в свободном падении этого не услышишь. Вот. Подлетает видеооператор, тебя снимает, ты ему машешь, улыбаешься. Ну, в хорошем случае, если там сильно большую дозу адреналина ты не получил и просто смотришь сквозь всех. Вот. И вы падаете с 4 километров где-то до 1500 метров, и на 1500 метров он открывает парашют, дает тебе немножко порулить, прочувствовать его, ну и в дальнейшем заходит, так сказать, на посадку, строит коробочку, приземляется на землю, подбегает оператор, тебя снимает, все там хлопают, жмут руку, дают 5, и ты радуешься, и получаешь такой хороший видеофайл себе домой похвастаться друзьям. Вот. Второй прыжок, он просто дороже, но он лучше.
Да, по поводу, давай сразу как-то поиграем в Юру Дудя. Сколько это примерно стоит? Ну вот, скажем так, просто прийти человеку, я так понимаю, там же какое-то снаряжение нужно тоже арендовать. То есть в моем представлении, мне кажется, вот если сравнивать, наверное, с чем-то парашютный спорт, мне кажется, ближе всего он к дайвингу. Вот по своим, он как бы немножко про разное, да? Но и там у тебя вот какой-то вроде как экстремальный спорт, но который кажется, что он как какой-то опасный, на самом деле он в своем проявлении достаточно такой, ну, безобидный, насколько я понимаю. Понятное дело, и там есть свои какие-то реальные угрозы, которые тебя преследуют, но с точки зрения доступности вот любителю, мне кажется, они в чем-то похожи. И, соответственно, ну, то есть и там нужна какая-то, как я уже сказал, снаряга, и там нужен инструктор, который тебе, по крайней мере, первые разы что-то покажет, расскажет, научит какие-то базовые хотя бы принципы. Ну и что-то мне кажется, что по деньгам примерно должно быть одно и то же. Но вот тут я, честно говоря, вообще не представляю, сколько сейчас стоит парашютный спорт. Но вот хотя бы ориентировочную стоимость вот от и до, на что можно рассчитывать.
Да, я на 3, наверное, цены скажу, которые есть. Ну, в принципе, ты правильно сказал, есть нечто схожее, во всяком случае, в названии дайвинг, а парашютный спорт на английском skydiving. Но в ценах, я не знаю, идут ли они синхронные какие-то, хотя бы что-то похожее, потому что дайвингом я не занимался. Но парашютный спорт достаточно очень дорогой, это, в принципе, как и любой экстремальный спорт, если начинаться вдаваться в подробности и серьезно им заниматься, то это влетит в хорошую копеечку. Ну вот, человек, который приезжает прыгнуть первый раз, просто разные типы цен есть. Те, кто прыгает первый раз, один или второй тип прыжка, и для спортсменов. Ну и плюс уже снаряжение, то отдельно я тоже все назову. Тот человек, который приезжает первый раз, и если он хочет прыгнуть с принудительным открытием с 1000 метров, я буду говорить в долларах, чтобы никто там не заморачивал себе голову, не конвертировал. В общем, прыжок на принудительный с 1000 метров, он будет стоить где-то $50. $50, ты приезжаешь, платишь, проводят тебе инструктаж целый день, собирают вас в группу, всем объясняют. На тренажере в такой подвесной системе на земле вы отрабатываете различные ситуации, которые могут быть, и идешь, прыгаешь. Прыжок в тандеме с инструктором, который, я считаю, намного лучше и больше он раскроет себя как спорт парашютный, он стоит уже намного дороже, он около там $170. Плюс, если ты захочешь оператора, который выпрыгнет вместе с вами, на шлем оденет камеру, фотоаппарат, будет тебя фотографировать и снимать, он еще также отдельно возьмет долларов там 40-50 за это. По снаряжению тоже все абсолютно недешево стоит. Ну, если там какой-то уже, в принципе, на первый раз это никому не надо, все тебе дают это в бесплатную аренду, так сказать, одевают тебя в костюм, одевают тебе шлем, очки и так далее. Но если уже человек начинает заниматься им как спортом, более профессионально входить, то ему уже надо будет в процессе купить комбинезон, высотомер, сигнализатор высоты, шлем, и все это выйдет в хорошую стоимость. И я еще не сказал за саму парашютную систему, потому что вот парашютная система, если брать новую, актуальную, хорошую, это около $5500.
Угу. Ну, на самом деле, цены, как мне кажется, соизмеримы с дайвингом оказались. То есть, дайвинг тоже начинается где-то от $50 и до каких-нибудь любых высот, которые ты себе можешь представить, если уже мы говорим про снарягу. Ну, собственно, как и с любым, наверное, видом спорта, скажем так, высшей точки цен, наверное, не существует нигде. Всегда можно найти что-то дороже и профессиональнее. Но в целом, то есть... надо иметь где-то, короче, $200, да, по-твоему, чтобы пойти первый раз прыгнуть полноценно. И вот ты рекомендуешь все-таки с 4, да, прыгать?
Да, да.
С инструктором, а не с принудительным раскрытием. Действительно, принудительное раскрытие звучит как что-то такое, как будто тебя покатали на карусельке, и ты вроде как бы ничего и не почувствовал. Вопрос к тебе тоже еще продолжим, давай, по первым прыжкам. Вот меня, пожалуй, две составляющие интересуют. Ну, во-первых, как быть людям, которые не очень любят высоту. Ну, вот я по себе могу сказать, что я высоту крайне недолюбливаю. Насколько это сказывается вот непосредственно в самолете? Действительно ли это такое немножко отрешенное? Ты смотришь там на Google Maps, которые впоследствии начинают плавно увеличиваться, как будто ты колесиком скроллишь. То есть... является ли, вот, я, ну, может, кто-то наоборот пытается, знаешь, преодолеть свой страх или что-нибудь такое. То есть, насколько это вообще связано и как это влияет вот, на первый прыжок?
Такое дело, что, в принципе, это надо проверять уже на месте. Не обязательно прыгать, можно приехать на дроп-зону и просто, так сказать, провести время, посмотреть на людей, как прыгают. Там часто проходят какие-то фестивали, ивенты, и все это красиво. И если... желание превысило страх, то значит надо это пробовать. Но опять же, разная нервная система у людей. Один человек может смотреть просто видео где-нибудь на Ютубе, и ему уже будет там голова кружиться и тошнит. Такому человеку абсолютно нельзя даже пробовать его уговаривать и говорить, как это классно и так далее. Я считаю, что это опять же выплывает из всех советов друзей, как бы там всегда хочется друзьям что-то посоветовать, что понравилось очень тебе. Вот как раз парашютный спорт нельзя навязывать и заставлять и говорить, Ленька, классно, мне же нравится, поехали, попрыгаешь и ты. Человек должен сам захотеть, он должен посмотреть, он должен сам где-то как-то поресерчить, посмотреть на других, как это происходит, и если он чувствует, что вот есть желание пойти и прыгнуть, то тогда это надо делать. Если как бы да, классно, круто, но что-то мне не хочется, значит, это не надо делать. Потому что были случаи, когда на вот этой... когда людям начинают там чуть ли... ну, не прям что заставлять, а там давай прыгнем, ты же там мой друг, вот я уже прыгаю, тебе понравится, классно и так далее. Были случаи, когда друзья как бы им неудобно отказать, выставить себя каким-либо трусом и так далее. Прыгает хорошо, что с инструктором, но весь полет происходит где-то в своей, так сказать, атмосфере. Человек просто ничего не видит, смотрит сквозь, ничего не понимает, приземляется в шоке, ничего не понял, денег спалил, удовольствие сомнительное такое получил и приехал домой и сказал, да не, спасибо, я лучше не буду. И это в хорошем случае. А так, в принципе...
В общем, лучше не перегибать палку, да, если хочешь, хочешь, не хочешь, не надо заставлять. И второй вопрос, который отчасти тоже связан со страхом, ну, по крайней мере, в моем понимании, почему я в свое время, например, не пошел прыгать с парашютами, хотя меня приглашали. Ну, во-первых, да, я не очень люблю высоту, а во-вторых, я, как услышал рассказы вот друзей, которые там тоже где-то ходили, прыгали, на каком оборудовании, на каких самолетах они летают, и как это все обустроено, вот, меня немножко, знаешь, такой холодок пробежал из серии, что это что-то такое еще с советских времен разваливающееся летает, и в принципе, в любой момент у тебя может не быть выбора, прыгаем или нет, потому что мы тупо уже падаем, и нужно что-то делать. Насколько вообще сейчас с этим обстоит дела? Насколько, ну вот, я так понимаю, ты же где у нас сейчас находишься?
В Киеве.
Да, то есть ты в Киеве, ну вот, я могу сказать, что у меня вот в Харькове, да, я нахожусь, у меня здесь вот опыт, по крайней мере, по рассказам, кто прыгал, не слишком положительный, и что, мягко говоря, все достаточно печально с точки зрения оборудования, с точки зрения самолетов. И, ну, скажем так, я не смог, наверное, получать удовольствие в таких условиях. Как обстоят дела вообще с этим вот у вас? И, в принципе, ну, то есть, я думаю, где-нибудь там в Европе или еще где-нибудь там, конечно, все поновее. Ну вот, может, ты знаешь о каких-то там клубах, не клубах, может, стоит куда идти, не идти, на что обращать внимание.
Нет, сейчас с этим более-менее, можно сказать, все хорошо. В той же Украине, в Киеве есть несколько дроп-зон, ну, которые соответствуют уже каким-то актуальным качествам. В том же Харькове, Коротыч, раньше это понятно, это дроп-зона еще со времен Советского Союза, ДОСААФные там правила идут, и когда-то там летал Ан-2, ну, кукурузник в простонародье. Но не стоит там недооценивать кукурузник, потому что это хотя бы из тех самолетов, которые, если даже двигатель отключится, он спланирует, и он сядет без работающего двигателя. Поэтому Ан-2, он как бы такой папа среди самолетов. Вот. И в целом сейчас и в том же Коротыче, в Днепропетровске, в Днепре, там тоже есть хорошая дроп-зона майская. Летают современные борта, если так можно просклонять, летательные аппараты L410, Ми-8 летает в Харькове, Ан-26 летает в Харькове, в Киеве L410 летает, и в принципе все с этим обстоит хорошо. Надо обращать внимание, ну, благо есть интернет, всегда можно найти косвенных знакомых, все это поспрашивать и просто узнать за... ну, отношения на самих этих дроп-зонах. Дроп-зоны – это, собственно, то место, где происходят парашютные прыжки. Есть просто, когда дроп-зоны так, ну, тоже же зарабатывают деньги, нарушают какие-то внутренние правила безопасности, технические и так далее. Например, если вертолет там положено 22 человека сажать, они могут посадить туда 28. И если ты видишь, что такое происходит, ну, наверное, лучше не надо на эту дроп-зону ездить и прыгать. Хотя ничего вроде как бы еще не происходило, но зачем? Если...
Никогда не знаешь, да, зачем? Да. Что и когда, да, произойдет.
За безопасность, за высоту, я хотел сказать, я точно так же боюсь ее, как и многие. Я не могу там подойти там, к краю здания и посмотреть, но высота с летательного аппарата, она отличается, она как-то ощущается по-другому. Я, наоборот, люблю, когда высоты побольше. Это вселяет в меня какую-то уверенность, что у меня много времени. Если вдруг что, то у меня еще большой запас высоты и времени там что-то проверить, исправить какую-то неполадку, либо отцепить основной купол, ввести запаску, и все хорошо. Есть такое направление, как бейс. Это когда прыгают со стационарных объектов. Обычно они не особо высокие. Ну, для прыжков невысокие. Там со зданий, с антенн, с мостов и так далее. Там только один парашют, там открывается перед землей, у тебя только один шанс, и вот такое нет, не для меня, не для меня. Поэтому даже если ты спортсмен-парашютист, это не значит, что ты какой-то немного отмороженный, или тебе там все равно на страх, и у тебя его нету, и ты только получаешь адреналин. Нет, просто многие парашютисты тоже с головой, и даже если они увидят какую-то не совсем подходящую погоду для прыжков или там 7 метров в секунду будет ветер, они уже скажут, да не, лучше на земле посижу, то не хочу я вот это по земле сейчас кататься, кувыркаться и так далее. Поэтому голову надо, конечно, иметь на плечах и думать, и подходить взвешенно к прыжкам, сколько бы опыта у вас не было. А тем более, если его нет вообще.
Угу. Тогда предлагаю перейти от непосредственного парашютного спорта к больше технической составляющей, сделать такой мостик, да, в парашюты, которые используются в космических системах. Давай начнем, наверное, с того вообще, какие бывают парашюты, потому что, я думаю, многие, ну, по крайней мере, вот когда себе представляют парашют, а люди, которые, скажем так, не в курсе о том, что это такое, ну, то есть имеют какое-то общее представление из, скажем так, какой-то общей эрудиции полученное, вот они знают, например, ну, вот я для себя представляю, что есть, короче, парашют такой круглый, купол такой, знаешь, полусфера, есть парашют такой, как крыло длинненький, Ну вот и, пожалуй, все, что я себе так представляю без какой-то дополнительной подготовки. Ну то есть, какие бывают парашюты, в чем их разница, для чего их используют, и вот различия в конструкции какие бывают?
Да, в принципе, все ты правильно представляешь. Они, как и там сейчас современные телефоны, вроде как бы все одинаковые, похожие друг на друга, но моделей там не пересчитанное количество. Вот. Да, основное идет форма купола, она может быть либо круглая с некоторыми там изменениями, где-то более квадратная, конусообразная, там, либо еще какие-нибудь пирамидальные. И купол в форме крыла. Даже он в форме крыла, все равно по привычке всегда называют его куполом, несмотря на то, что он уже горизонтальный, профиль плоский, и он крыло. Вот. В свою очередь, уже круглые парашюты могут различаться там на привычные, и которые многие у всех на слуху, это учебно-десантные парашюты, грузовые парашюты, а парашюты типа крыла – это уже более такая спортивная система, но и точно так же, как парафойл, используется и при посадке каких-либо грузов. Как, например, SpaceX все пытается поймать обтекатель в сеть, и там используется парафойл, то есть абсолютно…
А что такое парафойл? Просто это вот именно есть это крыло, или это какой-то особенный подвид?
Это просто подвид крыла. Их различное множество, и парафойл один из них. На самом деле они там могут отличаться количеством секций, размеров, углом наклона, какими-то геометрическими параметрами. Но для обычного человека, да даже не всегда и для спортсмена, он может смотреть на два разных там купола типа крыла и их не отличить. Ну, только разве что цветом. Вот.
Кстати, а вот на каких парашютах прыгают вот в клубах? Ну, то, что мы обсуждали. Вот ты приходишь прыгать, на каком парашюте ты прыгаешь?
Раньше, во времена Союза, были в основном только круглые парашюты. D1, D6, D5, более поздние уже D1-5U. Это были круглые парашюты, спрятанные сзади в ранце, и впереди на животе висела напузная, так сказать, запаска. Она тоже была круглая, только меньшим размером. Это материал был обычный капрон, и круглые парашюты достигали где-то, там разные, конечно, квадратуры есть, но это где-то они под 80 квадратов. 80 квадратов, вот такая вот у тебя купол над головой, это можно представить, я не знаю, если там провести параллель там с квартирой, например. Вот. Если там квартира там под 50 квадратов, вот можно потом представить, какой у тебя парашют будет над головой. Крылья уже гораздо меньше, потому что все-таки геометрические условия такие, что становится все намного легче в этом плане, аэродинамическое качество появляется, они двухслойные, между ними идут нервюры, там сопла, он наполняется воздухом, не просто как бы тормозится об воздух, а он и сам наполняется воздухом и уже начинает обладать какими-то пилотажными свойствами. Его можно корректировать как тебе угодно, закручивать, поворачивать, разворачивать спирали, тормозить на приземлении, что можно спокойно встать на носочек. На круглых парашютах это было сделать практически невозможно, всегда приземление сопровождалось небольшим таким ударом, как будто ты с метра прыгаешь на землю. Все группировались, ноги складывали вместе и готовились к тому, что сейчас будет удар и буду приземляться вот таким вот способом. С крыльями все стало намного, конечно, лучше, но применения, конечно, разные. Для человека лучше всего крыло, и сейчас прыгает с крыльями. Уже мало кто прыгает с круглыми парашютами, тем более, что их срок годности уже давно подошел к концу, регламенты все позаканчивались, и, по сути, они уже все лежат списанные на складах. Вот. А грузовые парашюты, в принципе, десантники по старой привычке могут еще, прыгать на круглых парашютах.
То есть, получается, разница в том, что крылом можно управлять лучше, да? А в чем тогда преимущество круглого? Ну вот просто, опять же, если мы посмотрим на космическую тематику, то какой-нибудь там Союз, или вот возьмем что-нибудь посовременнее, капсула Blue Origin, которая вот туристическая, она садится на системе из трех вот таких круглых куполов, а те же носовые обтекатели SpaceX, они, я так понимаю, на крыле все-таки пытаются маневрировать. Почему вот в каждой ситуации был выбран именно такой тип парашюта? То есть получается, что круглые они просто лучше тормозят, они используются, как, ну, грубо говоря, выкинул тормоз и пытаешься, да, сбрасывать скорость. А крыло, оно все-таки управляется? Или, ну, то есть почему, например, капсулы не садятся на вот таких крыльях?
Насчет парашютов, что я хотел сказать... Их гениальность в простоте, вот есть такое выражение, то есть чем проще конструкция, чем меньше каких-то там модернизаций или еще выдуманных каких-то модулей на него поставлено, тем он безотказней. Он безотказней, и круглый парашют как раз такой. Он, если взять, к примеру, там десантника, который прыгает с круглым парашютом, в принципе, когда человек прыгает и готовится открывать парашют, он должен держать стабильную позу в воздухе. У него там колени должны быть под 90, руки под 90, и лететь животом вниз, смотреть на горизонт, чтобы не было никаких перекосов, когда парашют будет выходить и попадать на набегающий поток, не перепутался, не завернулся, и никаких проблем не было, нужно держать стабильное положение. Так вот, круглый парашют это все прощает. Ты можешь падать в абсолютно беспорядочном каком-либо падении, на спине открываться, он все равно тебя вытянет, перевернет как надо, наполнится, и никаких проблем не будет. Может быть, там какая-то спиралька, косичка закрутится, и, ну, она сама назад и раскрутится. Парашют типа крыло таких вещей как бы не особо прощает, поэтому люди и сначала учатся либо с инструкторами, которые их контролируют, держат там за ножные ручные обхваты и смотрят, как они открываются. Либо люди сначала учатся на круглом парашюте, открывается во всех возможных позах, и все равно круглый парашют всегда стабильно тебя выведет в нормальное положение, и все будет хорошо. Поэтому, следственно, отсюда космические аппараты, им нужно что-то надежное, безотказное, которое их оттормозит. А парашюты типа крыло, они уже имеют хорошее аэродинамическое качество, то есть, ну, допустим, если его открыть парашют на 1000 метров, он по горизонту пролетит там 2 километра. Вот аэродинамическое качество 2.0 будет, оно, в принципе, хорошее. А круглый парашют его открой на 1000 метров, он как бы не пролетит там, наверное, и, не знаю, 300 метров. Ну, это все, конечно, в зависимости от ветра, но тем не менее. Да, поэтому... Поэтому круглые парашюты, они безотказные, они в основном служат для спуска груза на землю, так, насколько возможно, мягкого, безопасного, либо торможения в атмосфере, если мы говорим за какие-либо там другие планеты, да, в принципе, и за нашу. Вот. А парашют типа крыло, это когда уже все-таки хотят задать ему какой-то план полета, область, куда его приземлить и так далее. Просто парашют типа крыло, даже если он десантный, им можно немножко управлять, но все управление сводится просто к прокручиванию вокруг своей оси. Ты можешь стать по ветру, против ветра и боком к ветру. А парашют типа крыло, ты можешь неплохо и против ветра лететь вперед. Он имеет свою горизонтальную скорость 2,5 метра в секунду. Ну, в среднем, есть и намного быстрее. И... В принципе, в любую намеченную точку, если ты опытный пилот, ты можешь посадить туда свое тело, так сказать. Я так понимаю, SpaceX почему и выбрала парашют типа крыло, потому что с одной стороны баржа подстраивается с двигателями и задними, и передними, она в любую сторону может маневрировать по воде и как бы ловить этот обтекатель, и с той же стороны человек, который управляет этим парашютом, может его направлять, потому что на круглом это было бы невозможно, он практически вертикально вниз падает, и за счет ветра его еще куда-то хаотично сносит, смотря в каких слоях находится, тот слой ветра его и сносит в непредсказуемые стороны, если можно так сказать.
Слушай, а может быть еще причина в том, ну, опять же, правильно ли я понимаю, что крыло, оно само по себе меньше места занимает?
Да, намного меньше занимает.
То есть тут, может, еще и это сыграло роль, потому что место в носовом обтекателе, оно все-таки ограничено, как мне кажется. Я, опять же, не знаю инженерных вопросов, и более того, я не знаю, насколько они могут непосредственно управлять данной штукой, ну, потому что это, возможно, требует каких-то дополнительных систем, непонятно, насколько они сложные, нужны в каком-то реальном времени получать от него сигнал от вот этой половинки носового обтекателя. То есть подробностей, к сожалению, о том, как это реализовано, у нас нет, но причина выбора, мне кажется, нам понятна. Ну, то есть им проще управлять, и, соответственно, он меньше места занимает. Давай, наверное, поговорим еще об одной интересной теме, которая, ну, так или иначе связана с космосом. Это прыжки из стратосферы. И вот если не так давно у нас был запуск Falcon Heavy, это было такое событие в мире космоса достаточно серьезное, и тем не менее это был лишь, ну, по крайней мере, не знаю, вот как сейчас, но на момент, хотя, собственно, сейчас-то ничего не поменялось, там, если какие-то просмотры после этого были, это уже не считается, но вот на момент запуска Falcon Heavy это был второй по популярности живой ролик, ну, то есть живая трансляция, которая была на YouTube, а первый оставался прыжок Феликса Баумгартнера из стратосферы, который я помню тоже, как смотрел, это были безумно нудные 2 часа подъема на шаре, и потом 3 минуты ты такой: «Опа-опа-опа-опа, ух ты, все».
Да, да, в принципе.
Давай немножко, да, подробнее об этом прыжке.
Да, ну, в случае Феликса, это он не первый, кто это делает. Он просто поставил множество рекордов и забрался на самую большую высоту, но надо отдать должное, там, например, Джозеф Киттингер, это офицер ВВС США, который, кстати, потом уже в будущем Феликсу Баумгартнеру участвовал с ним в этом проекте, и там разрабатывали они для него высококомпенсирующий костюм, и, в общем, принимал непосредственное участие в каких-то там советах и так далее, потому что тот же Киттингер в свое время, а это был 59-й год, он прыгал 3 раза со стратосферы. Ну, чтобы наши слушатели понимали, мы живем в тропосфере, а стратосфера начинается там от 20 километров. Ну, в некоторых случаях она может и от 12 начинаться, но, условно говоря, от 20 километров она начинается. Так вот.
Ну, грубо говоря, самолеты там уже не летают.
Да, да, это уже слишком высоко. В принципе, условная граница космоса 100 километров, но и на 20 километров уже воздух настолько его мало, и он разряжен, что там, ну, конечно же, это не вакуум его там нету, но...
Но это выше озонового слоя.
Да,
ну, вот если так.
Да. И вот он делал 3 прыжка в 59-м году и в 60-м. Сначала он залез на 23 километра, прыгал со стабилизирующим парашютом, чтобы его особо не вращало, но стабилизирующий парашют не сработал, и в итоге его вращало 120 оборотов в минуту, там, ну, то есть за 1 секунду 2 оборота. Он получил там перегрузку в 5G, примерно человек может выдержать где-то там до 10, до 12, это уже идет критическое. И при такой перегрузке он уже потерял сознание, но прибор страхующий сработал, там пиропатрон перебивает такую шпильку, и, в принципе, парашют открывается без вмешательства человека. И вот так вот он сел на землю. Он не отчаялся, пошел на 2-й прыжок, залез на 23 километра, все хорошо прошло, получил за это там 1 парашютную медаль Лео Стивенса. И затем пошел он на 3-й прыжок уже в 60-м году. Там он уже залез на высоту в 31 километр, падал он оттуда 4,5 минуты, и только на высоте в 5 километров он уже открылся. И был, конечно, у него плохой момент при этом прыжке, потому что у него была разгерметизирована перчатка, и, как говорят, я, конечно, не видел, но его рука там практически в 2 раза увеличилась, пока он это все падал с разгерметизированной перчаткой. Да. С Феликсом уже было все хорошо, никаких таких инцидентов не было, просто это уже, ну, в современном обществе, с интернетом и с трансляциями, это было намного больше распиарено, все-таки 2012 год, а не 59-й. Да, но, конечно, Он большой молодец, Феликс Баумгартер, он всегда отличался тем и получил известность тем, что исполнял опасные трюки. Он там и в Малайзии прыгал с башни, у которой там 88 этажей из первых, это в 99 году он прыгал. Он и пролетел Ла-Манш с помощью специального сделанного для этого случая крыла из углеродного волокна. Ну, там еще небольшие реактивные двигатели у него стояли, как я понимаю. Вот он давал себе ими тягу и пролетел Ла-Манш. Ну, а потом же, когда Red Bull запустила проект Red Bull Strato, пригласила его, хотя он с ними сотрудничает еще там с давних пор, там с 88 года, по-моему, вот. И в 2012 году начались попытки, было несколько тестовых прыжков, по-моему, два их было, да, и на третий прыжок он уже, это было, по-моему, 14 октября 2012 года, он прыгнул с высоты 39 километров, либо 128 тысяч футов. Вот. Пролетел он, свободное падение, время составило там около 4 с лишним минут, и превысил он скорость звука, потому что зарегистрирована скорость, и официальный рекорд был 1358 почти километров в час. Это сложно представить такие цифры, но когда, в принципе, воздуха маловато, тело такое ускорение набирает. Когда уже есть атмосфера, плотный воздух, естественно, и сопротивление, и ускоряться до безумных чисел ты никогда не будешь.
По-моему, это, кстати, был первый случай, когда человек набрал скорость звука без помощи двигателя.
Да, он, за это ему и дали этот рекорд, потому что тот же Киттингер, он приблизился к скорости звука, но так и не смог ее побить, у него там было меньше, там что-то до 1000. Вот. И он использовал стабилизирующий парашют, а Феликс Баумгартнер, он без него, что намного сложнее, потому что когда ты прыгаешь в разряженном воздухе, ну, когда все смотрели это отделение его с капсулы, когда он прыгает в эту пустоту, так сказать, ну, можно задать себе неправильную инерцию, там, больше там ногой двинуть вперед, тебя начнет потихоньку вращать, появится центробежная сила, и пока ты там войдешь в плотные слои атмосферы и сможешь оттормозиться, тебя уже будет вращать с такой скорости, что там могут и глазки, как говорится, повылетать, потому что оттормозиться определенное время тебе будет небо, что воздуха нет, поэтому это очень сложно и опасно, и в принципе, Феликса и крутило, его тоже очень сильно крутило, но не настолько сильно, чтобы были какие-то плохие случаи, но когда он уже зашел в более плотные слои атмосферы, он уже оттормозился, стабилизировался, пролетел еще какое-то время, открыл парашют и удачно сел, и большой молодец. Вот. Ну и, в принципе, после Феликса Баумгартнера так как-то незаметно прошел, Феликса смотрели все, а, например, Роберт Алан Юстас, который работник Гугла, он на это все потом посмотрел, захотел повторить и превзойти его, и он действительно собрался как бы там силами, финансами, запустил этот проект, и в октябре 2014 года он совершил прыжок из стратосферы и набрал еще большую высоту. Феликс, я напомню, 39 километров, а Алан Юстас 41,5 километра. Вот, но он прыгал.
При этом ему как бы 57
лет на тот момент, да. Феликсу 43 года, а ему 57 лет. Поэтому.
Ну, то есть, я к тому, что возраст, в принципе, не является здесь каким-то ограничивающим фактором, ну, вот в парашютном спорте.
Здоровье, кстати, да, вот. возраст нет, как мы видим. Если у тебя хорошее здоровье в таком возрасте, то, пожалуйста, вперед. Но.
Угу. Да, а чем вообще, ну, то есть, какие опасности, кроме, ну, вот мы поняли, что если тебя начинает вращать, то создаются перегрузки, можно потерять сознание, например, и тебе нужен тогда автоматический какой-то механизм для того, чтобы как минимум открыть парашют, и тебя потом стабилизировало и опустило все-таки на землю. Какие-то еще могут быть, ну, вот такие опасности при прыжках с парашюта? Ну, давай сначала про как бы экстремальные случаи, вот про стратосферу поговорим, ну, и какие еще опасности могут быть, ну, вот в обычных прыжках?
Ну, в принципе, то, что я описал изначально, это как бы самый такой тонкий момент и самый страшный, потому что, ну, зависит от тебя, тебе надо очень идеально отделиться и никак не нарушить там правильную позу своего тела. Вот. А так, в принципе, все то же самое. Либо разгерметизация, от чего там будет недостаток воздуха и все остальное. Либо при открытии того же парашюта уже в плотных слоях атмосферы с ним что-то пойдет не так, а ты там падал 4 минуты, ты уже хочешь побыстрее на землю, может быть, мозги уже твои могут по-другому работать, там кислородное голодание какое-либо получил и не понимаешь, что происходит. Ну, дальше уже все случаи будут такие стандартные. Самое вот это опасное было, ну, естественно, вся техника должна быть хорошая, качественная, безотказная, чтобы кислорода было достаточно, системы были не нарушены, и если там что-то придет в негодность, как, например, у этого Киттингера перчатка только одна лишь, у него ему уже руку раздуло, а если это будет какой-то либо шлем, либо еще где-нибудь там какое-нибудь отверстие в костюме, это может быть и еще намного хуже закончится, потому что, ну, немного в истории были случаи, когда люди прыгали там с 23 километров, с 20 километров, там в основном была частая проблема. Разгерметизация костюма, ну тогда не такие совершенные они просто были, разгерметизация костюма и смерть там на высоте, даже никуда я не спустился, и там же где-то и умер, и потеряли с ним связь и все остальное.
Ладно, слушай, ну давай от трагических моментов все-таки как-то подытоживай все это дело, а то мы как-то говорили, а то теперь как-то умер, но я же так понимаю, что все-таки статистически парашютный спорт достаточно безопасная штука, но опять же, как по мне, сравнимо с тем же дайвингом, ну вот, почему-то у меня все время хочется провести какие-то параллели, я подозреваю, что по уровню опасности примерно то же самое, ну, исходя из того, что ты рассказываешь, а из того, что я знаю, как бы, о дайвинге. Но давай вот какие-то, может, советы начинающим, может, кто-то всегда хотел прыгнуть и не может решиться, какую-то вот такую мотивационную, может, телегу задвинем к нашим слушателям.
Да, если обращаться там к ребятам и девчонкам, которые хотят прыгать, очень много вокруг всего этого спорта парашютного, очень много летает, так сказать, стереотипов. У всех всегда первый вопрос, а что если не откроется, или а там наверху холодно и так далее. Не стоит этого бояться, потому что, опять же, сконструирована техническая система так, что, ну, очень сложно что-то сделать, чтобы она не открылась. Она может открыться не совсем там в штатном варианте, и что-то будет не так, там залипшая какая-нибудь одна сторона, и надо будет немножко подергать стропы, чтобы оно там наполнилось и все было хорошо. Но обычно, это такая моя внутренняя статистика, я открыто ее не видел, обычно все какие-то такие не очень хорошие случаи, о которых не хотелось бы говорить, они происходят уже у опытных спортсменов-парашютистов, которые, ну, немножко им уже не хватает там того опыта, который у них есть, им хочется еще чего-то больше, больше адреналина, более скоростные купола, и в основном они могут уже как-то некрасиво и быстро влететь в землю просто по своей вине, потому что хотели набрать большую скорость, пролететь над землей горизонтально, там, чтобы все там ахнули, охнули, и немножко не рассчитывают, не выходит в нужный угол и может как бы на большой скорости влететь в землю. Вот. А в принципе у всех парашютистов, которые аккуратно подходят к этому с головой, никаких проблем нет, всегда есть запасной парашют, всегда есть прибор, даже если вы потеряете сознание и ничего не будете делать, он все сделает за вас и опустит вас более-менее мягко на землю.
Хорошо, мне кажется, получилось достаточно интересно. Мы поговорили как о парашютном спорте в целом, как сделать первый прыжок, что для этого нужно, какие есть моменты, на которые стоит обращать внимание, так и все-таки обсудили то, как парашюты используются в космических системах. Вот, поговорили о прыжке, да, Феликса Баумгартнера, который в свое время был реально таким событием. Ну, не то чтобы, ну, скажем так, околокосмическим, наверное, правильнее будет называть во всех смыслах, как в плане, да, определения, что есть космос, так и, в принципе, в плане аудитории, которая смотрела тот прыжок. Я, кстати, помню, смотрел его еще до того, как начал серьезно увлекаться всей этой темой, имеется в виду всяким космосом и так далее. Так что, возможно, это был один из тех таких подсознательных штрихов, который подтолкнул меня к этой идее. Так что вот, вот по такой исторической сводке мы прошлись. Так что тебе спасибо, что пришел. Получился крайне интересный
выпуск.
Спасибо,
что пригласили. Было интересно в виртуальной студии присутствовать. А ребятам хотел сказать, ну, ищите всегда мотивацию, черпайте мотивацию от других людей, и иногда, чтобы что-то новое попробовать, совершить и испытать на себе, иногда достаточно просто спросить, посерчить в интернете, узнать телефон, узнать человека, который что-либо делал, и просто спросить, и на завтрашний день вы уже прыгаете с парашютом.
Да, если вдруг кто-то после этого выпуска пойдет и сделает свой первый прыжок, то с вас обещание прийти к нам в комментарии к этому выпуску на сайте birdycast.com и скинуть фоточку, как вы прыгаете. Ну или хотя бы в Твиттере. В общем, где-нибудь нам дать знать о том, что вот этот выпуск стимулировал сделать первый прыжок, и вот нам будет очень-очень приятно. Вот, потому что, как я всегда говорил, любого рода фидбэк, он очень важен, а тем более, если он будет таким. Ну, а всем остальным я напоминаю, что если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать мне, либо чтобы я их озвучил в специальных выпусках, в которых я отвечаю на вопросы слушателей, либо вы хотите предложить себя в качестве гостя, ну, вот как сейчас у нас произошло, вот Артем мне просто написал и сказал: «Антон, есть интересная тема, давай поговорим», и, как видите, получился интересный выпуск. Если у вас есть какая-то тема, о которой вы хотите поговорить, или вы знаете человека, которого, возможно, стоит позвать в гости к теории Большой Бороды, не стесняйтесь. Это все пишите мне на почту ap@birdycast.com. ap@birdycast.com. Ну а если вам нравится то, что мы делаем в рамках Бородокаста, вы всегда можете получать еще больше нашего контента, если вам мало тех двух с половиной подкастов, если считать бирдибилдинг, который мы выпускаем в неделю, то вы можете вступить в наш закрытый клуб на сервисе Patreon. Для этого нужно перейти по адресу patreon.com/birdycast. Там мы предлагаем еженедельную почтовую рассылку, предлагаем черновые выпуски подкастов, которые выходят без монтажа, и фактически вы получаете подкаст на день раньше. Сейчас это относится только к Бородокасту, но мы будем думать, что делать с теорией Большой Бороды. Также мы записываем дополнительные подкасты, которые мы называем «После шоу». У них мы говорим на различные свободные темы. Опять же, это мы записываем либо до, либо после выпусков Бородокаста. И все это доступно в отдельном фиде подкастов, можете подписаться и слушать. Ну а если вы не хотите поддерживать проект финансово, всегда можете поставить нам оценочку в iTunes, оставить там отзыв, и это крепко поможет подкасту очутиться выше в рейтингах и быть найденным большим количеством людей. Ну а в целом подписывайтесь на нас в своих подкаст-менеджерах, я не знаю, это Apple Podcasts, Pocket Cast, Overcast, любые другие, ну или слушайте у нас на сайте birdycast.com, там у нас есть удобный плеер с ускорением, с кликабельными тайм-кодами, и вообще все там удобненько и красивенько. Ну а на этом мы с Артемом с вами прощаемся. Еще раз тебе спасибо, что пришел. У нас получилось, как я уже сказал.
Спасибо вам.
Как я уже говорил, крайне интересно. Я много для себя узнал, например, о парашютном спорте. Надеюсь, вы для себя тоже что-то новое вынесли. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.